«Ты что, действительно веришь, что эти толтекские видящие до сих пор остаются живыми?» — спросил я. Он с недоверием покачал головой. «Настало время слегка сдвинуть твою точку сборки. Я не могу с тобой беседовать, когда ты находишься на стадии полного идиота». И он трижды шлепнул меня ладонью, прямо по правому выступу таза, по серединной точке спины чуть ниже лопаток и по верхней части правой грудной мышцы. В ушах незамедлительно послышался звон. Из правой ноздри выбежала струйка крови. Внутри меня словно что-то откупорилось, как будто вновь потек некий заблокированный поток энергии. «Чего от нас хотели те видящие и их союзники?» — спросил я. «Да ничего», — ответил он. «Это мы от них чего-то хотели». «Конечно, когда ты приходил, чтобы увидеть их в первый раз, они обратили внимание на твое поле энергии. Ну а во второй раз, обнаружив, что ты вернулся, они решили ею поживиться». «Эти видящие, как ты утверждаешь, живые», — сказал я. «Но ты имеешь в виду, что они живые в том же смысле, в каком живыми являются союзники, так что ли?» «Совершенно верно», — подтвердил он. «Они никак не могут быть живыми в том смысле, в каком живыми являемся мы с тобой. Это было бы уж слишком». И он объяснил, что древние видящие были настолько озабочены проблемой смерти, что не пренебрегали даже самыми причудливыми возможностями. Те из них, кто взял за образец союзников, вне всякого сомнения жаждали обрести пристанище на небесах, и они нашли свое пристанище. Им стала фиксированная позиция точки сборки в одной из полос неорганического осознания. Там видящие почувствовали себя в относительной безопасности, ведь от обычного мира их отделял практически непреодолимый барьер, барьер восприятия, сформированный смещением точки сборки. Когда видящие увидели, что ты умеешь сдвигать точку сборки, они побежали от тебя, как черт от ладана, — сказал он и рассмеялся. «Ты хочешь сказать, что я собрал один из семи неорганических миров?» — спросил я. «В этот раз нет», — ответил он, — «но ты сделал это в прошлый раз, когда видящие их союзники за тобой погнались. В тот день ты проделал весь путь, отделяющий нас от их мира. Но проблема в том, что ты предпочитаешь действовать глупо и поэтому ничего не можешь вспомнить». «Я уверен, что именно присутствие Нагвали иногда заставляет людей действовать тупо. Пока Нагваль Хулиан находился здесь, я был гораздо тупее, чем сейчас. И я уверен, когда меня здесь не станет, тебе удастся вспомнить все». Дон Хуан объяснил, что считал необходимым показать мне тех, кто бросил вызов смерти. Поэтому они с Хинара вызвали их на грань нашего мира. Сдвиг, который я осуществил вначале, был очень глубоким, но боковым, что позволило мне воспринять бросивших вызов смерти в человеческом образе. Но в конце концов мне удалось добиться правильного сдвига, и я увидел их самих и их союзников такими, каковы они в действительности есть. Ранним утром следующего дня Дон Хуан позвал меня в большую комнату дома Сильвио Мануэля, чтобы поговорить о событиях предшествовавшей ночи. Я чувствовал себя страшно уставшим. Хотелось отдохнуть и поспать. Но Дон Хуан сказал, что время поджимает. Он начал говорить, как только мы вошли в комнату. Он сказал, что древние видящие научились использовать накатывающуюся силу и перемещаться с ее помощью. Вместо того, чтобы поддаться натиску опрокидывателя и позволить ему расколоть их коконы, они катились вместе с ним, предоставляя ему возможность сдвигать их точку сборки до пределов человеческих возможностей. Дон Хуан выразил искреннее восхищение таким достижением. Он признал, что толчка, подобного толчку опрокидывателя, точки сборки не может дать ничто. Я спросил о различии между толчком земли и толчком опрокидывателя. Он объяснил, что толчок земли — это сила настройки исключительно янтарных эманаций. Такой толчок повышает осознание до немыслимой степени. С точки зрения новых видящих, такая трансформация есть взрыв неограниченного осознания, которую они назвали полной свободой. Он сказал, что толчок опрокидывателя, в отличие от толчка Земли, это сила смерти. Под воздействием опрокидывателя точка сборки перемещается в новые, непредсказуемые позиции. Таким образом, древние видящие в своих странствиях всегда были одинокими путниками, хотя все предприятия их всегда были совместными. Если же случалось так, что в одном и том же путешествии принимали участие несколько видящих, то это означало только борьбу за главенство и считалось нежелательным повтором событий. Я признался Дону Хуану, что чем бы древние видящие ни занимались, занятия их производят на меня гораздо более жуткое впечатление, чем самые мрачные триллеры. Он раскатисто захохотал. Было похоже, что происходящее доставляет ему массу удовольствия. «Тебе все же придется согласиться, как бы ни было противно, что эти черти обладали огромной смелостью», — продолжил он. «Мне и самому они никогда не нравились, как ты знаешь, но не восхищаться ими я, тем не менее, не могу. Их любовь к жизни для меня поистине непостижима». Я спросил: «Но разве это можно назвать любовью к жизни, Дон Хуан? Это что-то тошнотворное». «Но что, кроме любви к жизни, способно толкнуть человека на такие крайности?» — ответил он вопросом на вопрос. «Они до такой степени были влюблены в жизнь, что ни за что не желали с ней расставаться. Так я это вижу. Мой бенефактор видел чуть-чуть иначе. Он считал, что они боялись умереть, так как любили жизнь и видели чудеса, а вовсе не из-за того, что были мелкими, алчными чудовищами. Нет, они заблудились. Никто никогда не бросал им вызов, и они испортились, как маленькие избалованные дети. Но отвага их была безупречна, и таким же безупречным было их мужество. Вот ты, например, отправился бы в неизвестное, побуждаемый только алчностью». «Да ни за что! Алчность работает только в мире обычной жизни. Но чтобы в леденящем душу одиночестве пуститься в странствие по немыслимым пространствам иных миров, требуется нечто повнушительнее алчности. Любовь. Нужна любовь к жизни, к авантюре, к тайне. Нужно обладать неиссякаемой любознательностью и огромной смелостью. Поэтому не говори, что тебе противно, ибо это чушь. Это попросту неприлично». В глазах Дона Хуана мерцали искорки сдерживаемого смеха. Он ставил меня на место, но сам смеялся над этим. Примерно на час Дон Хуан оставил меня в комнате одного. Мне хотелось разобраться в мыслях и ощущениях, но я не знал, как это сделать. Я знал, наверное, что моя точка сборки находится в положении, в котором роль рассудка не является доминирующей. И в то же время интересовали меня вопросы вполне рассудочные. Дон Хуан сказал, что с точки зрения практики мы входим в состояние сна, как только сдвигается точка сборки. Меня интересовал, например, вопрос, выглядел ли я спящим для стороннего наблюдателя, как Хинаро выглядел для меня. Как только вернулся Дон Хуан, я спросил его об этом. «Ты спишь самым натуральным образом». «Хотя и не ложился», — ответил он. «Если бы сейчас тебя увидел человек, находящийся в нормальном состоянии осознания, он решил бы, что ты слегка не в себе, а может быть даже, что ты пьян». И он объяснил, что во время обычного сна точка сборки сдвигается вдоль одного из краев человеческой полосы. Такие сдвиги всегда сопряжены с дремотным состоянием. А в процессе практики точка сборки сдвигается вдоль среднего сечения человеческой полосы, поэтому дремотного состояния не возникает, хотя сновидящий по-настоящему спит. Как раз на этой развилке разошлись новые древние видящие в своем походе за силой, продолжал он. Древних видящих интересовала копия тела, физически более сильная, чем само тело, поэтому они использовали сдвиг вдоль правого края человеческой полосы. Чем глубже они уходили в этом направлении, тем более причудливым становилось их телосновидение. Вчера ты сам имел возможность увидеть чудовищный результат глубокого сдвига вдоль правого края. Новые видящие поступили совсем иначе. Они старались удержать точку сборки посередине человеческой полосы. При поверхностном сдвиге такого рода, например, при сдвиге в состоянии повышенного осознания, сновидящий практически ничем не отличается от любого другого человека на улице, разве что немного в большей степени подвержен воздействию эмоций, таких как, скажем, сомнение и страх. Но стоит смещению точки сборки преодолеть определенный предел, и сновидящий, сдвиг точки сборки которого осуществляется в среднем сечении, превращается в сгусток света. Такой сгусток света и есть тело сновидения новых видящих. Он сказал также, что такое безличное тело сновидения в большей степени способствует пониманию и исследованию, являющихся основой всего, что делают новые видящие. В значительной степени человеческое тело сновидения древних видящих заставляло их искать такие же личностные, очеловеченные ответы. Неожиданно Дон Хуан запнулся, как бы подыскивая слова. «Есть еще один, бросивший вызов смерти», — отрывисто произнес он. «Он совершенно не похож на тех четверых, которых ты видел. Его невозможно отличить от любого обычного человека с улицы. То, чего он достиг, уникально». Он научился открывать и закрывать свой просвет по собственному желанию. Дон Хуан почти нервно перебирал пальцами. «Этот бросивший вызов смерти, тот древний видящий, с которым в 1723 году познакомился Нагваль Себастьян», — продолжал он. «День их встречи мы считаем днем начала нашей линии, днем второго начала. Бросивший вызов смерти живет на земле уже сотни лет. Он вносил изменения в жизнь каждого из Нагвалей, с которыми встречался. Некоторых из них изменения коснулись в большей степени, некоторых в меньшей. А встречался он со всеми нагвалями нашей линии, жившими после 1723 года». Дон Хуан пристально посмотрел на меня. Я почувствовал странное неудобство. Я решил, что неловкость вызвана возникшей передо мной дилеммой. Я очень сильно сомневался в правдивости этого предания, и в то же время по какой-то необъяснимой причине твердо верил, что все это правда. Я сказал о своем затруднении Дону Хуану. «Вопрос рационального недоверия не только твоя проблема», — заметил он. «Мой бенефактор тоже поначалу бился над этим вопросом. Конечно, потом он все вспомнил, но на это ему потребовалось довольно много времени. Когда я с ним познакомился, он уже восстановил все в памяти, поэтому стать свидетелем его сомнений мне не довелось. Я только слышал о них». Но вот что непостижимо. Те, кто ни разу не видел того человека, с гораздо большей легкостью верили в то, что он один из древних видящих. Мой бенефактор утверждал, что шок, который он испытал при встрече с таким существом, слепил в один комок некоторое количество разнородных эманаций. Отсюда и колебания, поскольку на то, чтобы эманации разделились, потребовалось время. Твоя точка сборки будет смещаться. Когда-нибудь настанет миг. Она осветит определенные эманации, и доказательства реального существования этого человека станут перед тобой с ошеломляющей очевидностью. Я снова почувствовал необходимость поговорить о моем ощущении раздвоения. «Мы отклоняемся от темы», — сказал он. «Может показаться, что я пытаюсь убедить тебя в существовании этого человека. Я же хотел сказать только то, что этот древний видящий знает, как управлять накатывающейся силой. А веришь ты в то, что он существует или нет, не так уж важно». Однажды ты узнаешь, что ему действительно удалось закрыть просвет. Это станет для тебя очевидным фактом. Той энергией, которую он заимствует у Нагваля каждого поколения, он пользуется исключительно для того, чтобы закрыть просвет. «Но как ему это удается?» — спросил я. «Выяснить это невозможно», — ответил он. Я разговаривал об этом с двумя другими нагвалями, встречавшимися с ним лицом к лицу, нагвалем Хулианом и нагвалем Элиасом. Ни один из них не знал. Тот человек никогда не раскрывал секрет того, как он закрывает просвет. Причем через некоторое время просвет, видимо, начинает снова приоткрываться. Нагваль Себастьян рассказывал, что когда он познакомился с этим древним видящим, тот был очень стар и слаб, он почти умирал. А когда с ним встретился мой бенефактор, тот уже скакал с живостью энергии полного сил молодого человека. Дон Хуан рассказал, что Нагваль Себастьян прозвал этого безымянного человека арендатором, поскольку они заключили с ним соглашение. Тот получал энергию, так сказать, жилье, платя за это услугами и знаниями. «Кто-нибудь пострадал при этом обмене?» — поинтересовался я. «Ни одному из нагвалей обмен энергии с этим человеком вреда не причинил», — ответил Дон Хуан. Толтек обязался брать только немного свободной энергии в обмен на дары, на сверхъестественные способности. Нагваль Хулиан, например, получил от него походку силы. С ее помощью он мог задействовать или гасить определенные эманации в своем коконе, делаясь по своей воле то молодым, то старым. Дон Хуан объяснил, что бросившие вызов смерти дошли до того, что перевели в пассивное состояние все эманации внутри своих коконов, кроме эманаций, соответствующих эманациям союзников. Таким образом, они в некотором роде имитируют союзников. Каждый из тех, бросивших вызов смерти, с которыми мы столкнулись возле плоского камня, — сказал Дон Хуан, — смог очень точно сместить свою точку сборки в место, где она задействовала эманации, которые соответствуют эманациям союзников. Благодаря этому видящие могут с союзниками взаимодействовать. Однако вернуть точку сборки в обычное положение и взаимодействовать с людьми они не в состоянии. А арендатор может сдвигать свою точку сборки в положение, где она собирает обычный мир, так словно ничего и не произошло. Дон Хуан также сказал, что его бенефактор был убежден, и сам он с этим целиком и полностью согласен, в том, что для заимствования энергии старый маг сдвигает точку сборки Нагваля в зону эманации союзника внутри кокона Нагваля. Резкая настройка ранее никогда не использовавшихся эманаций генерирует мощный выброс энергии, которым и пользуется маг. Дон Хуан сказал, что энергия, заключенная в дремлющих внутри нас эманациях, огромна, и ее там неизмеримое количество. Очень приблизительно оценить объем этой силы можно, опираясь на тот факт, что вся энергия, которая обеспечивает восприятие нами обычного мира и все наше с ним взаимодействие, генерируется настройкой не более чем 1/10 всего объема эманаций, заключенных в коконе. «В момент смерти вся энергия разом высвобождается», — продолжал Дон Хуан. В этот миг немыслимая сила переполняет все живое существо. Это не накатывающаяся сила, расколовшая кокон, поскольку последняя никогда не проникает внутрь кокона. Она только заставляет его разрушиться. Сила, которой наполняется живое существо, генерируется мгновенной настройкой сразу всех эманаций, сохранявших пассивность в течение целой жизни. И у этой гигантской силы нет выхода. Она может только вырваться наружу через просвет. Старый маг научился стравливать эту энергию. Он настраивает пассивные эманации внутри кокона Нагваля в очень узком участке их спектра, а затем получает выброс ограниченной, но тем не менее гигантской силы. Как он это делает? «И как энергия Нагваля попадает в его тело?» — спросил я. «Что ты думаешь по этому поводу?»
«Он накладывает просвет Нагваля», — ответил Дон Хуан. «Сдвигает его точку сборки, пока просвет не приоткроется. Через это отверстие энергия свеженастроенных эманаций выпускается наружу, и он втягивает ее сквозь свой просвет».
«Зачем он все это делает?» — спросил я.
«Я думаю, что он попал в замкнутый круг и не может его разорвать», — ответил Дон Хуан.
«Мы заключили с ним соглашение. Он делает все возможное, чтобы его выполнять. Мы тоже.
Мы не можем его осуждать, хотя и знаем, что его путь к свободе не ведет. И он об этом знает. Но знает он также и то, что остановить все это он не в силах. Он попался в ловушку им же самим созданной ситуации. И единственное, что он в силах сделать, насколько возможно, продлить свое союзника подобное существование».